Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 555-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нашу программу откроет проповедь, сказанная преснопамятным архимандритом Георгием Тертышниковым, насельником Троицы Сергиевой Лавры, на тему «Как должен жить православный христианин». Программу продолжит Константин Ефимович Скурат. Сегодня мы открываем новый цикл бесед Константина Ефимовича, его новую книгу «Из писем учителей Русской Церкви» обращается ко всем кронштадтский праведник. Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского. Во второй половине часа вы услышите продолжение интервью с ректором Московской Духовной Академии архиепископом Верейским Евгением. Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, записанное в 90-е годы прошлого века в Троице Сергиевой Лавре. Как жить православному христианину?
Со времени Боговоплощения начался новый период в истории человечества. Господь сообщил людям богооткровенную исповедь. Он указал заповеди, исполняя которые человек, живущий на земле, сподобится вечного блаженства. Но особое значение имела крестная смерть и страдания Иисуса Христа. И Господь завещал своим последователям: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой и по мне грядет». То есть последователь Христа во время земной жизни должен быть крестоносцем. И мы знаем, что действительно во все времена последователи Христа несли свой крест и таким образом сподобились вечного блаженства. Мы знаем, что ученики Иисуса Христа, святые апостолы, они были в постоянных подвигах, и все они почти мученически пострадали за Христа, за то, что они проповедовали Его учение. И в последующие времена было множество мучеников, которые своей кровью засвидетельствовали свою веру, и таким образом, окончив земную жизнь, они явились ходатаями за живущих на земле. И затем, в последующие времена, многие последователи Христа засвидетельствовали свою веру различными подвигами, которые они совершали, удаляясь в пустыни, удаляясь в места подвигов, и таким образом они явились бескровными мучениками. Некоторые христиане, особенно пастыри, засвидетельствовали свою веру, защищая истину православия, явились исповедниками и таким образом выполнили свое назначение. И Святая Церковь учит, что в жизни каждого человека и отдельных народов действует промысл Божий. Промысл Божий устраивает так обстоятельства жизни, чтобы человек смог познать истину и смог достигнуть вечного блаженства. По промыслу Божию появляется человек в этом мире. И промысл Божий ведет его к познанию Бога. Также промысл Божий действует и в судьбах целых народов. И вот народы по промыслу Божию получают различные дарования, находятся в различных обстоятельствах. Но самым величайшим дарованием, который имеет русский народ, по учению святителя Игнатия Брянчанинова, является то, что они получили через князя Владимира святую православную веру. И с того времени, как наши соотечественники получили православную веру, это способствовало тому, что на Руси в различные времена появилось множество подвижников, которые засвидетельствовали свою святость различными знамениями и чудесами. И история нашего Отечества, история Церкви знает множество святых, которые подвязались в земле российской, просияли своими подвигами и являются ходатаями за своих соотечественников. На Руси были и мученики, но особенно множество было подвижников, которые, самоотверженно служа Богу, явились бескровными мучениками, всецело посвятив свою жизнь на служение Богу и ближним. Некоторые из них для последующих поколений, подобно апостолам, передали личный опыт борьбы со страстями, с грехом, с дьяволом. И таким образом эти духовные писания являются сокровищницей, являются их духовным наследием для последующих поколений. Они указывают, как в различных обстоятельствах жизни, занимая различные должности, человек может достигнуть вечного спасения. Но особенно проявилась вера подвижников в начале XX века. Известно, что к этому времени на Русь проникли различные ложные учения. Из Запада шли различные проповедники, и они достигли некоторых успехов. Расшаталась православная вера среди аристократии, интеллигенции. Появились различные пороки среди простого народа, которые тоже ослабляли православную веру. И вот наступил, согласно предсказаниям предшествующих святых отцов, настиг период испытания, постигший землю русскую. Началось сильное гонение, которое в первую очередь отразилось на духовенстве, затем на интеллигенции и на другом русском народе. И вот в этот период появилось множество подвижников, которые своим исповедническим служением, своей даже кровью засвидетельствовали свою веру и таким образом окончили свою земную жизнь, выполнив свое назначение, и являются они молитвенниками за своих земных собратьев. Эти подвижники жили, находились в различных обстоятельствах. Некоторые из них оказались вне пределов своего Отечества, терпя различные трудности и испытания. Другие же испытания терпели в лагерях и тюрьмах, но множество нашлось подвижников, которые не только сохранили свою веру, но и своими подвигами, своей мученической кончиной, они достигли святости и достигли вечного блаженства. И по промыслу Божию появилась возможность, что об этих подвижниках, от которых мало было известно, по промыслу Божию узнаются сведения о их жизни, сведения о их святости, сведения о чудесах, которые совершались в этот период испытаний. И Святая Церковь свидетельствует о их святости, причисляя их к лику святых. Так Святая Церковь свидетельствует, что в первую очередь испытание претерпела царская семья. И предшествующие подвижники XIX века, такие как Иоанн Кронштадтский, святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, оптинские старцы и многие другие подвижники, они призывали людей к тому, чтобы они исправляли свои недостатки, чтобы они не изменяли православной вере. И они предсказывали, что если люди не исправятся, то вступит в действие правосудие Божие, что люди лишатся православного царя и потерпят различные и тяжкие испытания. И последний царь, император Николай II, ему было предсказано о его кончине и даны советы современными подвижниками, как поступить в различных обстоятельствах. И избегая братоубийственной борьбы, он поступает таким образом, что оказывается в заключении, и имеются сведения о последней жизни царской семьи, которые свидетельствуют, что они достойно окончили свою земную жизнь и таким образом явились мучениками и исповедниками. Трудные испытания перенес и святейший патриарх Тихон. Находясь в сложнейших обстоятельствах, он пытался сохранить православную веру, потому что в это время появились множество еретиков и раскольников, которые пытались разодрать хитон Христов. Кроме того, в это время с различных стран появилось множество сектантских проповедников, которые пытались развратить православных, чтобы уклонились от чистоты православия. В это труднейшее время святейший патриарх проявил свою мудрость, которая свидетельствовала о том, что промысл Божий действовал через святителей, избравших его на патриарший престол. И затем, в последующее время, ближайшие помощники патриарха, местоблюститель Петр и другие, перенесли тяжелейшие испытания, находясь в тюрьмах и ссылке. И многие из них, перенеся эти испытания, получали утешение от Господа. Господь сам их утешал, и получили они, многие из них, различные дарования, имея дар прозорливости и совершая различные знамения и чудеса. И некоторые из них, находясь в ссылке, с глубокой верой в промысл Божий, они считали, что это, в этом их назначение, и проявляли величайшее благодушие. Так один из них, например, архиепископ Фадей Тверской, попал в ссылку, проявлял такое благодушие, что все святители, которые первый раз были в этом месте, удивлялись его настроению. А он считал, что по промыслу Божию они здесь оказались, что это является местом, где они могут проявить возможность духовного совершенствования, засвидетельствовать свою веру и таким образом угодить Господу Богу. И таким образом появилось множество мучеников. И есть мнение, что в этот период 20 века мучеников в России было не меньше, чем мучеников в Древней Церкви. И все эти мученики являются ходатаями за людей, живущих на земле, потому что они имеют особое дерзновение перед Богом, посвятив всецело свою жизнь земную Господу Богу. В последующие времена появились многочисленные ереси, появились многочисленные секты на земле русской, которые пытаются исказить православную веру. И в настоящее время многие люди обращаются к вере. Многие люди не сомневаются в бытии Божьем. Но они встречают у себя в своей жизни различные препятствия к достижению спасения. Одним из таких препятствий является, что вместо истины предлагается ложь, смешанная с истиной. Истина подменяется ложью. И это учение предлагается в учениях различных сект, в различных языческих учениях. Поэтому в настоящее время перед нами стоит такая задача стараться, чтобы укреплять свою веру. И одним из таких условий является тщательное изучение Священного Писания Нового Завета. А Священное Писание мы можем только узнать истину с помощью святых отцов. И уже на Вселенских соборах говорилось, что Священное Писание написано по внушению Божию пророками и апостолами. А святые отцы под действием Святого Духа, по внушению Святого Духа, растолковали, как это Священное Писание правильно понимать, как это Священное Писание применить к своей жизни. И вот так называемые многие христианские общины не послушались предостережения Церкви, начали толковать свое Писание своим непросвещенным разумом и впали в различные заблуждения. Поэтому мы должны помнить об этом предостережении Святой Церкви, обращаться за советами к пастырям Церкви и руководствоваться толкованиями святых отцов, которые издаются сейчас в настоящее время. И кроме того, вера укрепляется деятельной жизнью. Если человек исполняет заповеди Божьи, то эта вера усваивается не только разумом, но и сердцем. И в Священном Писании говорится: «Блажени чистые сердцем, якоти Бога узрят». Это означает, что только очищая свое сердце от страсти, человек может приближаться к Богу, и такому человеку Господь будет помогать усваивать сердцем богооткровенные истины. И кроме того, человек с ревностью исполняет заповеди Божьи, вступает в более тесное общение с Богом, он сродняется с святыми небожителями. И эти небожители уже являются непосредственными руководителями таких последователей Христа. Они охраняют их от различных опасностей и помогают в достижении спасения. И однажды Господь, говоря о последних временах, сказал: «Молитесь, чтобы бедствие не случилось зимой или в субботу». И блаженный Феофилакт и святитель Иоанн Златоуст объясняют, что в духовной жизни бывает зима или суббота. Это состояние, когда человек находится в нерадении, когда человек является мертвым для Бога, живя нераскаянно и не исправляясь. И вот если этого человека постигнет бедствие и испытание, он не может их выдержать, потому что он не знает воли Божией, он не имеет общения с небожителями, он не имеет общения с Богом, потому что грех является преградой, отделяющей человека от всемогущего Бога. Поэтому, если у нас имеется вера, если мы имеем возможность посещать храм Божий, то мы должны благодарить Бога призвавшего нас на путь к спасению. Это означает, что мы являемся званными ко спасению. Но мы должны стать призванными, а призванными мы можем стать, если будем исполнять заповеди Божьи, если будем подражать святым, которые жили до нашего времени в различных обстоятельствах, исполняя заповеди Божьи. И если мы будем с ревностью исполнять заповеди Божьи, почаще обращаться с молитвой ко Господу, к Божьей Матери и святых, то святые угодники Божьи для нас будут путеводными звездами в обители небесные. Аминь.
Вы слушали проповедь преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, запись 90-х годов прошлого века. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Мы открываем сегодня новый цикл бесед «Обращается ко всем кронштадтский праведник» – слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Дорогие отцы, братья и сестры, с Божьей помощью приступаю к чтению для вас моей новой книги из писем учителей Русской Церкви. Это святого праведного Иоанна Кронштадтского, митрополита Московского Златоуста Трифона Туркестанова, митрополита Московского Платона Левшина и архимандрита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, старца Тихона Агрикова. Господи, благослови. Начинаю. Обращается ко всем кронштадтский праведник, слово эпистолярное. О, как вы нужны и дороги для всех живущих на земле! Из письма к святому праведному Иоанну Кронштадтскому, игумении Вышневолоцкого Казанского монастыря, Досифеи Салтыковой от 17 марта 1898 года. Вместо введения. Нелегко браться за перо на девятом десятке лет земного пути. Или, как деликатно говорят, в преклонном возрасте. Хотя в глубине души и теплится желание еще что-то сделать, а тем для делания много-много. Но как только начнуть сжимать тело болезни, а в старости они несравненно грязнее, чем в юности, да и врачи нередко смотрят с прохладцей, довольно быстро слабеет, тускнеет, а то и совсем гаснет. Планы сокращаются. Однако Священное Писание и святоотеческие наставления призывают трудиться и трудиться до тех пор, пока есть хотя бы какие-то силы, даже слабые. Ты много для имени моего трудился, говорит в Откровении святого Иоанна Богослова, держащий семь звезд в деснице своей. Я, пишет к филиппийцам апостол языков святой Павел, не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Еще в Ветхом Завете было сказано: «От всякого труда есть прибыль». Да и первого человека Господь поселил в раю, в Эдемском саду, чтобы возделывать его и хранить его. А вот прямые указания афонских подвижников трудиться и трудиться, не покладая рук. В их жизнеописаниях рассказывается об одном старце Макарии, подвязавшемся на Святой Горе 60 лет. Много лет провел в Русике. На каждом послушании был первым и трудился больше всех. Когда он вступил в библейский возраст, было ему более 70 лет. Между игуменом монастыря и им состоялся следующий диалог. Игумен: «Отче Макария, ты бы уж не ходил на послушание, а сидел бы в келье. Ты уже потрудился в своей жизни, а теперь пусть молодые потрудятся». Старец Макарий со слезами: «Отче святый, не лиши меня венца за дела послушания. Не отлучай меня от возлюбленного моего братства. Пока ходят ноги, пока владеют мои руки, сколько есть мои силы, еще потружусь на обитель, еще полюбуюсь на мою возлюбленную братью». И что же ответил игумен? «Трудись, трудись, отче Макария. Теперь-то, говорит на закате земных дней другой афонский старец Гедеон, нужно мне потрудиться, потому что я стар и смерть близка». А в Отечнике повествуется об одном подвижнике, который с малолетства любил молиться Божьей Матери. Почувствовав приближение последних минут, он по обычаю стал возносить к Царице Небесной свою усердную молитву. И она, чудолюбивая мать, явилась ему и сказала: «За то, что ты имеешь ко мне такую любовь и усердие, дарую тебе еще 30 лет, и будешь иметь силу, как 30-летний». А было ему, тут же отмечается, 90 лет, и после этого времени придешь в царство сына моего. Как тут не вспомнить слова молитвы святого кронштадтского пастыря и его богопросвещенное утверждение: «Молю за тебя, Господа, да продлит он твою жизнь на земле для устроения всех многоразличных и многополезных дел, которые сам он тебе поручает. Сам же он и дарует тебе время все совершить и подкрепить свое слабое здоровье. Царствие Небесное подобно тому, как человек метает семя в землю, обрабатывает его, доколе созреет плод, и только тогда, когда он созреет, тогда только послет серп, яко наста жатва. А не раньше пожнет нас Господь, пока и плод сей семенами созреет, и сами мы, совершив волю его, созреем для житницы Христовой. как пшеница зрелая. Читая эти святые свидетельства, эти краткие чудесные рассказы, мне хочется хотя бы между строк отметить, что приходит на ум. Какие великие были люди во Святой Православной Церкви. Как они просто и вместе глубоко-глубоко духовно, мудро смотрели на жизнь, на ее смысл, цель, на то, что одно только нужно. Едино же есть на потребу, я же не отымется. А ведь они жили недавно, и невольно продолжаешь свою думу. Как же я далек от них, а ведь уже стою на пороге временного и вечного. Господи, прости и яви свою милость. Побуждает меня к труду и братья святой обители преподобного и богоносного отца нашего Сергия, и словом, советом, и делом, примером. Игумен Анастасий Казмирчук подарил мне 2 тома недавно опубликованных писем святого правителя Иоанна Кронштадтского со словами: «Есть благословение на продолжение изучения творений отца Иоанна». Игумен Николай Павлык продолжает неизменно оказывать мне помощь в публикации моих трудов. Игумен Тихон Барсуков, главный врач Лаврского и академического медпункта, 3 раза с помощью Божией восставил меня от одра нелегких болезней. Однажды архимандрит Ян Захарченко оказал мне существенную помощь в проведении хирургической операции. И это все произошло тогда, когда у меня заканчивался библейский возраст. После 77 лет. В этих святых деяниях мне слышится голос: «Константиния, благодари Бога, поклонись добрым людям и не расслабляйся, не ленись, трудись, трудись». Можно продолжать и продолжать называть близкие и дорогие мне имена и Святой Лавры, и из духовных школ, и из врачей, но сохраню их в своем сердце. Да воздаст старицею Господь и помянутым, и не помянутым. И как хочется мне сейчас же присоединиться к святым словам великого праведника: «Славлю всеблагий промысл Божий во всем, в малом и великом».
Продолжение цикла бесед «Слово эпистолярное святого праведного Иоанна Кронштадтского» вы услышите в следующей передаче «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, в прошлой программе «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с интервью, которое любезно дал нашей программе ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Евгений. Предлагаем вам продолжение этой беседы.
Конечно, ситуация последние годы и десятилетия настолько молниеносно меняется. И задача академии вот именно соответствовать современному времени. Что это означает? Функция церкви не изменилась с того момента, как пришел Христос, как Он дал свое Евангелие. Или, будем так говорить, выражаясь немножко светским языком, какие задачи Он поставил. Чтобы прийти к спасению, вы должны жить вот по таким-то законам. Эти законы записаны в Евангелии. Что такое получение образования? Это получение знаний и получение личного духовного опыта. Вот так трактуется учебный процесс в духовном учебном заведении. Ведь и в нашей светской системе в 90-е годы, когда произошли вот эти грандиозные изменения в целом в нашем обществе, то где-то, наверное, в середине 90-х годов, во второй половине 90-х годов заговорили о том, что что-то упустили. А что упустили? Все внимание бросили на получение знаний, как таковых. А все остальное осталось за бортом. Это личная жизнь, нельзя вмешиваться ни во что. Да никто не говорит, что нужно вмешиваться. Но стержень образования должен пониматься именно как двуединый процесс получения знаний и воспитания. Вот это очень сложно выполнить, тем более, когда стали рушиться нравственные стереотипы, и когда очень заговорили много о свободе. Парадокс весь получается в том, что ведь в церкви тоже говорят очень много о свободе. И в светском обществе говорят о свободе. А в 90-е годы после тех кардинальных изменений стали говорить еще больше о свободе. Вот был некий тоталитарный режим, который как-то стеснял человека, требовал каких-то выполнений постулатов и так далее. И у людей светских иногда создается впечатление, вот сейчас-то пришла полная свобода, а вот церковь – это некий такой какой-то организм, который тоже стесняет свободу человека. Ну, есть какие-то догматы, есть какие-то правила. Какая здесь свобода? А церковь учит, выполняя эти строгие законы, человек постепенно, возрастая духовно, освобождается от власти греха. Вот только тогда он станет истинно свободным. Все остальное – это ложная свобода. Произошла подмена понятий. Человек очень много говорит о свободе, не понимая, что впал в произвол. Вседозволенность. Вот эту вседозволенность начали называть свободой. Это не свобода, это рабство греху. Так учит церковь. И пока человек не поймет, что он, кичась свободой и живя по тем законам, которые сейчас очень много проповедуются в мире, в результате он попадает в рабство греху. И рано или поздно он зайдет в тупик. Сначала по молодости человек действительно воспринимает это очень так. Он свободен. Какая свобода? Свобода от родителей, свобода от каких-то там нотаций, которые читают преподаватели в школе. Зачем это нужно? Я свободный человек. И когда еще не окрепший такой ум, не имеющий какого-то такого четкого стержня, он действительно может в этом отношении пасть в искушение свободы и попасть во власть греху. Вот это очень сложный момент. И здесь действительно нужно пройти через какое-то искушение, искушение свободой. И церковь этому учит, что искушение свободой обязательно должен пройти каждый человек.
Владыка, каждое учебное заведение, особенно такое крупное, как Московская духовная академия, диплом которой некогда приравнивался к диплому Московского университета, гордится по праву своими преподавателями. Вот после того, как открылась академия в послевоенные годы, здесь был, насколько нам известно, уникальный состав преподавателей. Да это и неудивительно, старая школа, некоторые представители ученых кругов, лучшие силы, скажем так, богословские, были брошены на то, чтобы организовать учебный процесс. Естественно, стареем, умираем, теряем людей. Как сегодня обстоит дело с преподавательской корпорацией?
Самая большая ценность академии, что вот на том этапе, когда они открывались во время Великой Отечественной войны, о котором я уже упомянул, то, что туда пришли преподаватели, которые были в корпорации до революции. Их не так много, некоторые погибли и в ссылках, в лагерях и так далее. Но за счет этого произошел вот такой некий мостик от старой корпорации к новой академии. Но новая академия уже жила совершенно в других условиях. Это совершенно иная политическая ситуация, совершенно иная общественная жизнь. Ну, экономическая это уже на третьем плане, но это совершенно другая страна. Но задачи церкви остаются те же самые. Точно так же, как церковь была при рабовладельческом строе, при феодальном, при капитализме, социализме, при обществе, строящем якобы коммунизм. Церковь была, и она всегда осуществляла свою миссию. А учебное заведение, такое как академия-семинарий, оно как раз готовит к этой жизни вот в реальных условиях. Иногда меня спрашивают, какая задача стоит, допустим, перед вами как ректором, и какими должны быть ваши выпускники? Я говорю, они прежде всего должны остаться православными верующими людьми, глубоко верующими. Это первое условие. И в определенной степени обучение должно их подготовить к реалиям современной жизни. Потому что выйдя за стены лавры, вот здесь они в своем кругу, они все единомышленники и так далее. Но выйдя за стены лавры, я говорю в образном плане, не то, что вот они только вышли, а вообще, когда они уже вышли за пределы лавры, закончив академию, им придется столкнуться с людьми, которые подчас враждебно относятся к церкви. Те, которые с интересом, с некоторым любопытством увидят молодого человека, надо же, ты верующий, да, будут иметь дело с человеком индифферентным, будут иметь дело с человеком, называющим себя верующим, но далее вот этого утверждения ничего не идет. И, конечно, с православными людьми, которыми живут по законам церкви, которых убеждать в вере не надо и так далее. И он должен уметь подойти к каждому из этих людей. Постараться говорить на их языке. Но это не значит подстраиваться под них. Но на языке, более понятном им. Вот мне однажды привели такой пример, я очень сам удивился. В одном небольшом городишке открыли храм, там храма долгое время не было. Вот открыли храм, понятно, народ никогда не ходил в храм, не знает, что это такое. Кто-то зайдет, кто-то не зайдет, кто-то бабушки старые помнили, когда-то они в детстве были, кто-то приходили. И священник написал, священник ведет прием по личным вопросам. То есть он написал абсолютно светскую фразу. Можно было написать или сказать, там, он там принимает на исповедь, там, он еще что-то. Но он понимал, что народ, что такое исповедь? Да кто ее знает, что это там надо? А вот тут он написал по личным вопросам, и кто-то проходя, ну, надо же, интересно, давай, может, кто-то из любопытства, а кто-то немножко будучи, так, хотя бы чуть-чуть религиозным, да, у меня, знаете, столько проблем, давай пойдем со священником поговорим. И вот исходя из этого, что вот один с такими, с другой с любопытными вопросами, третий еще с чем-то, и у него стал собираться круг людей, которые там постепенно, не все, конечно, не все, потому что апостола Павла тоже послушали, афиняне не сказали, послушаем тебя в другой раз, и пошли заниматься своими делами. Апостола Павла не послушали. И когда мы будем говорить о том, чтобы нас послушали и сразу убедились, мы будем очень горделиво о себе мыслить. Но Господь подчас действует вот нашими грешными руками, мыслями, языком и так далее, убеждениями, действует через сердца тех людей. И вот я считаю, что это очень важно, и здесь корпорация как раз, тот же преподаватель, он, допустим, может не проповедовать самбона, он даже, может быть, не в священном сане, но его миссия другая, он должен как раз готовить, передавая знания своим подопечным, а самое главное, с этими знаниями передавать некий опыт. И здесь вот пример преподавателя, представьте себе, преподаватель пришел, когда все говорили, знаете, а он был в местах не столь отдаленных. И он пришел абсолютно не озлобленным, первый момент, пришел глубоко верующим человеком, какой это был авторитет для студентов. Это было самое, я считаю, самое потрясающее, это самая большая сила была духовной школы, что она выжила в этих условиях и начала опять новый этап уже совершенно в новых условиях.
То есть передается, преемство некое существует. Насколько мне известно из рассказов старых преподавателей, вот в те годы, в советские, для студентов устраивались различные встречи, причем с людьми совершенно светскими, с выдающимися деятелями культуры, науки и так далее, чтобы передавать, так сказать, опыт интеллектуальный, духовный в какой-то степени. Как сегодня живет Академия в нашем современном мире? У нас сегодня очень много различных авторитетов. На что делается основной упор в воспитании, скажем так, абитуриентов и студентов?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, чтобы в советское время так много было тех, кто заботился об интеллектуальном уровне наших студентов. Я сам помню, был студент, и у нас всегда строго была, допустим, лекция на 7-8 ноября, на 1 мая. Но на 9 мая всегда проходила очень интересная встреча. Приезжал, я помню, один полковник общества знаний, он был основной полковник, он рассказывал про... О религиозных вопросах речи никого не было. Прежде всего, тут была такая идея, у некоторых таких лекторов общества знаний было такое желание, как мне казалось, блеснуть своими вот такой эрудицией, что они такие, а вот вы тут такие вот все. Ну, сам факт, что вы здесь находитесь, вы, значит, люди уже такие какие-то, значит, второсортные, поэтому, ну, я вот приехал вам подвещать, хотя подчас были довольно интересные люди. Ну, во-первых, я скажу, что студенты с нежеланием ходили на эти встречи, но я считаю, определенная польза была. Почему? Это же реалии нашей жизни. Если сейчас он пришел вещать сюда, а потом ты выйдешь, то, что я уже говорил раньше, ты выйдешь туда за пределы лавры, тебе придется, может быть, с ними разговаривать. Почему бы его не послушать здесь? Ну, студентам не всегда все нравится, поэтому это вполне естественно. А сейчас, конечно, мы уже сами здесь выбираем, кого приглашать, приглашать именно интересных людей, которые бы могли поделиться своим опытом, да, знаниями подчас и так далее. И немало встреч таких проходит. Другое дело, что студенты всегда загружены, определенный там учебный процесс, он всегда очень напряженный, тем более, что у нас студенты прямо живут здесь, и послушание, и какие-то работы, ряд определенных работ выполняется силами студента, но все вот это важно, чтобы это работало в совокупности. То, что является определенной программой, неким стандартом, сейчас об этом тоже много очень говорят, является определенным стандартом, что является дополнительным в плане такого воспитательного процесса. И мы уделяем определенное внимание, чтобы студенты имели общение с опытными духовниками. Потому что у каждого без исключения всегда какие-то возникают проблемные внутренние вопросы. Это не обязательно проблемы, которые видны снаружи. Это может быть проблема в семье. Вот он приехал сюда учиться, а у него проблема в семье. Он как-то пытается устроить свою личную жизнь, у него что-то не получается. Почему не получается и так далее. Здесь очень важна вот эта поддержка. Знаете, когда мы встречаемся с поступившими, я всегда говорю, одна из самых первых и важных задач для вас и для вашей личной жизни, которая никак не будет определена никаким распорядком дня, это вы должны устроить свою духовную жизнь. Если мы в распорядке напишем о том, что вы должны там, допустим, каждую неделю ходить на исповедь, вы должны не реже, чем каждый месяц причащаться, и будем жестко это контролировать, это будет в корне неправильно. Этого нельзя делать.
Тем более такой пример был до революции.
Совершенно верно. Это был потрясающий момент, когда человек, допустим, не причащался, не исповедовался, он не мог возрастать там, по карьере, по лестнице. И они шли, исповедовались, причащались. Как они исповедовались? Да просто священник писал справку, что такой-то прошел исповедь. Как они причащались? Вопрос. И если они лукавили перед самим собой и перед Богом, это страшное дело. Да, у нас назначается общая исповедь на первой седмице Великого Поста, на Страстной, на Рождественский Сочельник, в Петров пост и в Успенский пост, да. Но что это означает? Назначается эта исповедь. Когда приходит духовник Лавры, когда администрация здесь никак не участвует с точки зрения своего административного ресурса. Администрация только объявляет, сегодня будет общая исповедь. Но никто не проверяет, пришел или не пришел. Был ты или не был. В конце концов, если человек вот такой вот как-то начнет лукавить сам перед собой, он рано или поздно просто вот, ну, проявится в чем-то. И в конце-то концов мы скажем, что ну, тебе не место здесь. Не потому что ты являешься нарушителем, а потому что ты не вписываешься вот в те требования, которые, ну, говоря высокими словами, те, которые установил Христос и которые требуется воспитать в нашей личной жизни. Он этого не хочет или не может, или еще что-то. Тогда тем более ты остаешься православным человеком, если ты не отказываешься от этих убеждений, но тебе священником не надо быть.
Такие случаи есть?
Вы знаете, редчайшие случаи. Но я всегда на первой встрече, вот опять же вспоминая, говоря, упоминая, вернее, второй раз, что такая встреча бывает всегда с поступившими, я говорю, если вы почувствовали, что вы пришли не туда, что вы не готовы, не надо обманывать никого. Ни себя, ни нас, ни тем более Бога. Вы никогда его не обманете. Не обязательно каждому православному человеку учиться в семинарии. Можно быть православным банкиром, православным столяром, таким угодно, лишь бы ты действительно жил по тем законам, которые очертал нам Христос, как единственные законы, которые приведут нас к спасению. И вот буквально за мое ректорство, уже 19-летнее ректорство в моей жизни, я так припомню, даже вспомню, примерно 3 случая таких было, когда пришел человек, я ухожу. Почему? Ну вот я решил, что это не мое, я не смогу и так далее, мне тяжело. Я задаю всегда встречный вопрос. Ты уходишь из церкви или уходишь из семинарии? То есть, понимаете, совершенно разные вещи. Уйти из церкви, значит порвать с православием. Уйти из семинарии, здесь никакого разрыва с православием нет. И вот беседуя вот во всех 3 случаях, все 3 сказали, я ухожу из семинарии. Я считаю, что я не могу, это очень ответственно. Что будешь делать дальше? Ну, разные ответы. Один сказал, я вот, ну, сейчас уже начался где-то учебный год, это было как раз в сентябре. Вот, я буду готовиться в какой-нибудь вуз, пока я не решил и так далее. Но отрадно, что действительно в таком случае люди поступили очень честно. Они не стали лукавить ни перед кем. Они приняли решение. Я не уверен в том, что они не придут к этому позже. Вполне возможно, что они придут. То есть, в основном, это ребята молодые, и поэтому, действительно, когда они погружаются в те знания и в опыт церкви через святых отцов, действительно возникает, и это очень хорошее чувство, это возникает осознание своего недостоинства. Как только человек осознает, что он достоин вот этого звания, все, это внутренняя духовная катастрофа. Он пошел не по тому пути. И вот осознание своего недостоинства, чем он больше понимает, вникает в опыт церкви через те знания, которые он получает, и осознает, что он более и более недостоин, вот это действительно очень правильная установка. Но она никакими административными решениями не может быть воплощена. Вся административная структура Академии, она должна только способствовать нормальному уровню. Ну вот, например, самый бытовой пример, простой, очень бытовой пример. Мы требуем в 11 часов отбой. Все, 10 часов вечерней молитвы, в 11 отбой. Ну, студенты никогда не лягут в 11, там, но, по крайней мере, там, у нас дежурный помощник делает замечания, вот вы должны уже так спать. Почему? Некоторые студенты говорят, ну что, а я хочу почитать книжку до 2 часов, до 3. Мы говорим, что у нас очень перенаселенное общежитие. Поэтому давайте ложиться спать все вовремя, а вот пораньше встать, пожалуйста. Никто вас контролировать не будет. Подъем официально в 7, вставайте в 6, в 5, и многие встают. И тут на братский молебен 5:30. Это никаким распорядком не предусмотрено. Требований таких нет. Поэтому, учитывая, опять же, внутреннюю нашу ситуацию, вот эти бытовые условия, вот мы постановили таким образом, что это должно быть так.
Вот так мы живем в такое время, которое, ну, в определенной мере является довольно некомфортным, я имею в виду информационно насыщенное время. Потоки информации настолько велики и настолько неконтролируемы, в то же время настолько доступны всем сегодня, что ну, буквально невозможно порой переварить. И порой ты сам не знаешь, что ты хочешь получить от той или иной информации. Интернет открыл, так сказать, дорогу как добру, так и злу. И вот этот массив информации наброшивается на каждого из нас каждый день. Вот я имел счастье побыть у вас в холле, пока вы здесь проводили совещание, ну, послушать некоторые разговоры студентов, воспитанников и преподавателей даже. Много людей сегодня общается в социальных сетях. Вот на ваш взгляд, вот этот уход в некий виртуальный мир, потому что я иначе как уходом в виртуальный мир это не назову, у меня дочь на 3-м курсе университета сейчас учится, очень много времени проводит в интернете. И там выстраивается своеобразная жизнь, то есть твой некий статус. Ты общаешься, выкладываешь какую-то информацию, общаешься, отвечаешь на вопросы и так далее. На ваш взгляд, вредит это учебному процессу, ну, в данном случае в академии?
Знаете, я бы сказал так, это как обоюдоострый нож, но это реалии. Никуда мы от этих реалий не уйдем. Можно было запретить там жесткими мерами и сказать, читайте только книги, да. Важно, чтобы воспитать в человеке и дать ему понять, и чтобы он это понял и уразумел у себя, что такое хорошо, а что такое плохо. Есть такое искушение, и мы с этим встречаемся действительно. Когда человек подчас как-то уходит в мир вот этот виртуальный и уже живет не своей, знаете, вот это тоже такая некая дьявольская уловка. Чтобы человека поместить в те условия, которые не его личной жизни. Некая получается игра. И вот важно, чтобы человек здесь не забыл, что вот его личная жизнь, ему придется отвечать. Ему необходимо формировать свой внутренний стержень. Если он полностью поддастся вот извне влиянию, все, он совершенно безвольный человек.
Расплачивается-то он самым дорогим временем.
Временем и даже более, не только временем. Он расплачивается то, что растрачивает свой какой-то внутренний духовный потенциал, если у него даже есть какой-то небольшой, он его растрачивает. И поэтому здесь важно, чтобы выработался у такого студента некий иммунитет к этим вещам. Чтобы использовал интернет именно с пользой, если ему нужно что-то. На самом деле в этой ситуации очень хорошая вещь. Он может значительно сократить время поиска чего-либо, что ему нужно там, для написания там, реферата, какого-то эссе и так далее и тому подобное. Но в то же время, разыскивая там что-то такое для себя нужно, он увлекся чем-то, ушел и пропал там. И в результате драгоценное время, которое он, может быть, провел на поиске нужной ему информации, затратил 20 минут, а потом 3 часа ушел туда и потом только опомнился, что попался на крючок. И вот если он осознал и понял, что он попался на этот крючок, это уже хорошо. Но я говорю, мы сейчас не ставим своей целью, чтобы вот сделать какие-то жесточайшие запретительные меры.
Да это и невозможно.
Это и невозможно, действительно. Но вы знаете, все равно мы слишком живем общим житием, поэтому мы перенаселены в этом отношении. И это хорошо, некое вот такое чувство локтя. Даже молодежь иногда страдает от того, что это просто игрушки. Вот просто, и, к сожалению, мне приходилось видеть в одной семье, когда мы сидели, а ребенок просто там, я смотрю, какой спокойный ребенок, чем-то он занимается, оказывается, он полностью зависим от игрушек. И вот родители говорят, ну-ка, дай сюда, слезы, а ну ладно, вот на тебе обратно, и они спокойны. Я сказал, что вы делаете? Вам придется выводить из этого состояния. Он вырастет с этими игрушками, и он так и в зрелом возрасте окажется полностью зависимый от этих игрушек. И что из него получится? Он может вообще деморализованным быть человеком. Они как-то задумались, мы об этом как-то не думали. Как хорошо он нам не мешает и так далее. Поэтому действительно во всем нашем, уже сейчас не обществе нашем только, а во всем мире это огромная проблема. Появляется некая зависимость, это как это некая наркомания, с которой надо бороться. И бороться не тогда, когда человек впал уже в это состояние, но уже на подступах. Надо встречать, и в то же время, я говорю, как вы правильно сказали, это невозможно, да и цели такой нет. Точно так же вот мы живем за высокими стенами. Ну да, стены-то лавские были построены с определенной целью. И сейчас они играют положительную роль, даже, по крайней мере, шум с города, он уже как-то ограничен в этом плане. И создается такой свой микроклимат, но мы же не закрываем эти ворота, как при осаде. Люди свободно могут выйти, но при этом, если человек почему-то там задержался и не пошел в 10 часов на вечернюю молитву, почему? У нас вопрос. Если какая-то уважительная причина, ну, всякое бывает. Если это не уважительная причина, а что он там делал в городе?
Говоря об электронных еще раз СМИ, буквально несколько слов о дефиците общения. Некоторые психологи говорят, что дефицит общения провоцирует вот это общение в виртуальном мире. А как в академии с этим обстоит? Как ребята общаются, воспитатели как относятся, как они внимательны, невнимательны? Кого вы назначаете на роль воспитателей? Может быть, есть какие-то специальные, так сказать, встречи для того, чтобы понять общий настрой, так сказать, температуру в коллективе психологическую?
Конечно, в первую очередь есть несколько функций. Администрация. Это курсовые наставники. У нас сейчас введены индивидуальные наставники. Но еще раз, чего не имеет никакое учебное заведение, это духовник. Вот опять же, возвращаясь к тому, что роль духовника очень велика в этом отношении. У него нет никакого административного ресурса. Вот это самое главное. И когда к нему приходит молодой человек и говорит вот так и так, там, может быть, даже пожаловаться, скажет, вот там такой-то нехороший представитель администрации меня там наказал. Почему он тебя наказал? Ну, потому что я опоздал на молитву. Ну, что он ему объяснит просто. А для чего ты сюда пришел? И в данном случае вот это некое соработничество администрации как раз с духовничеством, оно очень делает просто великие вещи. Потому что все-таки администрация, она не может заглянуть в глубины души самого человека. Но администрация должна создать, в конце концов, порядок. Кто, когда, идет на какое послушание, расписание занятий и так далее. Без этого ресурса вы никуда не денетесь, все равно будет хаос определенный. И должно быть расписано. А вот как человек внутренне ко всему относится даже. Администрация видит, что он пошел на послушание, да, он выполнил. Ничем, как говорится, не нарушил абсолютно никаких законов. Он хороший человек. А потом он идет к духовнику и говорит, а знаете, я с таким тяжелым чувством пошел, потому что я и осуждал, и то-то, то-то. И он ему говорит, он ему то так и так, и он ему помогает выйти из этого состояния. А индивидуальный наставник, он что-то между вот этой администрацией и духовником, он действительно, он не пытается войти внутренне, да и перед ним же не исповедуется. Вот получается как бы неких три уровня, которые каждый занимается своим делом. Но от духовника, если его не будет слушать, повернется, и все, у него нет никакого административного ресурса, и он не будет ничего предпринимать, чтобы его заставить это делать. А вот администрация может это сделать.
С другой стороны, от духовника он уходит другим человеком уже, если он искренне исповедался.
Конечно.
Третью заключительную часть беседы с ректором Московских духовных школ архиепископом Верейским Евгением слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 555-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор программы Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.